Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии заместитель министра строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов. Здравствуйте.
Добрый день.
Я напомню радиослушателям, что у нас ведется прямая трансляция в YouTube, где есть чат. С помощью него можно задавать вопросы, присылать свои комментарии и реплики. Для этой же цели у нас есть номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс 7-927-304-1051. Смотрите нас, кроме Ютуба, также в соцсети «Одноклассники». Темы у нас есть, вопросов люди уже накидали, постараемся как-то по всем им успеть пройти. Но, опять же, сколько успеем. Первое, что хотелось бы уточнить, вот раньше был Госкомитет, вы пришли в свое время 4 года назад еще в Госкомитет, да, по строительству. Относительно недавно он стал министерством. По вашей оценке, как вот высокопоставленного сотрудника, функционал, полномочия, эффективность как-то изменились после реорганизации, или это такая формальная смена вывески?
На самом деле, если посмотреть на первом этапе, это больше формальность, потому что должностные инструкции не поменялись. Месячное содержание, так называемая зарплата, получаем на руки сотрудниками министерства, теперь уже не поменялось. То есть одинаково, неважно, комитет либо министерство. Но, учитывая те задачи, которые стоят руководство, задача стала, на самом деле, раза в 3 больше. И учитывая те большие проекты, о которых мы, может быть, отдельно потом остановимся, на самом деле, тот объем работы, который был в 2017 году, когда вот мы сами лично пришел, как бы тот объем работы, который сейчас, просто несопоставим. То есть, раза в 3 мы увеличили объем работы в целом по строительной отрасли, которая непосредственно ведет как бы государство, как заказчик, либо государство, как тот орган, который решает те или иные проблемы, созданные там бизнесом, либо каким-то государственным служащим. Поэтому работа стала гораздо больше.
То есть если вот эту всю работу условно разделить, то это два ключевых направления. Первое – это как бы взаимодействие с застройщиками, которые работают независимо от государства, какое-то регулирование этого рынка. А вторая часть – это как раз реализация там громких проектов. Какие-то инфраструктурные стройки, спортивные и прочее.
На самом деле, если взять, наверное, такими большими мазками, что такое Минстрой? Минстрой – это вся стройка республики. Неважно, это государственная стройка, где мы непосредственно влияем, руководим этим процессом и получаем шишки, разбираем какие-то проблемы. Второе – это регулирование строительного рынка, в том числе, допустим, те же самые индексы сметной стоимости для всех, в том числе для частных застройщиков, для государственных корпораций мы устанавливаем. А второй блок, он очень большой – это жилье. Жилье текущее, неважно, это государственный застройщик строит, фонд развития жилищного строительства, МУПИСК, либо коммерческий застройщик, мы так же, как регулятор рынка. Второй, наверное, большой блок в составе жилья, это аварийное жилье, это большая проблема в целом всех регионов. Это, наверное, единственная из проблем, которую мы, как Минстрой, понимаем. Это, наверное, даже не проблема больше, это текущая работа, она никогда не завершится. То есть жилье имеет свойство стареть, а его необходимость все равно будет приводить в порядок. Это капитальный ремонт, либо демонтировать и строить новые объекты. Третий блок – это так называемый, наверное, самый больной блок как бы, на сегодняшний день в строительном комплексе – это обманутые дольщики. Здесь мы понимаем, как и когда по каждому объекту, какие сроки. Мы не назовем день, потому что это сложный очень процесс, юридические процессы сложные, судебные, арбитражные. Очень много вопросов связано с уголовным преследованием застройщиков и по поискам там, инвестиций. Но мы понимаем как бы, года и понимаем, что к 2024 году эту проблему мы завершим. Ну, дальше останавливаться там, на электронных услугах, на государственных услугах, на вообще регулировании рынка строительного, в том числе. Ну, у нас очень большой блок, это так называемый блок социальных категорий граждан, обеспечение жильем сирот, это полномочия Минстроя. Угу. Обеспечение государственных служащих жильем, обеспечение тех категорий граждан, которые имеют право претендовать на субсидии либо бесплатное жилье, это тоже все относится к полномочиям Минстроя. Плюс, ну и самая, наверное, большая сфера, которую надо внимание уделять, это так называемое градостроительное развитие. У вас на слуху в последнее время это эмоции, связанные с размещением тех или иных жилых объектов, с размещением производственных зданий. Ошибки сделаны на первоначальном этапе в генеральном плане, приведут впоследствии к необратимым последствиям. Поэтому, это, наверное, одна из основных задач министерства – это так называемый, выступать регулятором в сфере градостроительства республики.
В общем, вы сейчас вот этими мазками, по сути, план нашего разговора и выстроили. По всем этим темам у меня были заготовлены вопросы. Вот с последнего хочется начать. Действительно, у нас начались такие тектонические сдвиги, когда все пытаются регулировать, а понять вообще, каковы правила игры, становится невозможным. Я вот приведу, не знаю, уже такой пресловутый пример с Шота Руставели, да? ПСК-6, местные жители, глава республики приезжает, в итоге эмоционально высказывается, вроде вопрос решается, но в понятийном плане, не в юридическом. В результате какие-то перипетии, судебные тяжбы, взаимные обвинения застройщика и мэрии. Значит, в итоге застройщик этот вообще вроде как чуть ли не с рынка собрался уходить, и он не один такой. Создается республиканский градсовет, который кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, это вообще какая-то непонятная структура, не имеющая юридических оснований. Сегодня какое-то понимание, куда мы идем, есть, и кто за это отвечает?
Ну, на самом деле, если смотреть как не понятийно, как юридически, как вы сказали, а полномочия в сфере градостроительства есть так, как и у муниципалитетов, так и у субъекта. Uh-huh. То есть на сегодняшний день полномочия по утверждению тех или иных документов – это муниципалитет, неважно, это город Уфа, там, Крымск-Калинский район, Стерлитамак. А полномочия по регулированию этого рынка – создание правильных регламентов, в том числе сейчас вот это знаковое событие, это переход вообще всех услуг на электронный вид. В сфере стройки мы, в принципе, перешли. В сфере градостроительства мы как раз к этому идем, в следующий год завершим. Это полномочия субъекта. Правила игры должен устанавливать субъект. Что uh-huh. хочет субъект видеть в том или ином муниципалитете. Это сугубо спальный муниципалитет, либо это сугубо производственный, промышленный. То есть у каждого из проектов есть свои плюсы и минусы.
Ну вот Уфа – это комплексный муниципалитет.
Это комплексный. Мы понимаем, север – это развитие промышленности, юг – это развитие жилищного комплекса. Все эти вопросы, которые возникали, и я думаю, надеюсь, они уже в ближайшее время не будут возникать, это, наверное, от слова недосказанность, недоговоренности, где-то что-то не сказал, где-то пожелал молчать и думал, что авось и пройдет. Угу. Если брать шатару ставили, это, наверное, такое вот накипело уже, на самом деле накипело. Как специалист скажу, ну, я не согласен был изначально с размещением так близко дома. На самом деле, все этот вопрос можно было решить гораздо проще, спокойнее, но случилось, случилось, и для многих это стало уроком. Это стало уроком, в первую очередь, для чиновников, в том числе и для нас, потому что мы должны понимать, что если ситуация возникла, ее не нужно как пожарникам сразу приезжать и пену тушить. А здесь нужно поговорить. Нужно услышать проблематику. Можно услышать людей и понять, а что они хотят. А может быть, на самом деле, даже проблема не в том, что они не хотят жить рядом с большим домом, а может, они переживают просто за свой дом.
Да,
потому что он уже предаварийный. Угу. Любой риск, любое движение там, при строительстве может привести, что дом станет аварийным. А при этом эти люди, они знают, они читают, что на сегодняшний день объем аварийного жилья в республике больше, чем объем финансирования. Я не понимаю, что если они вдруг станут аварийным, так как многие ждут 10 лет, когда их снесут, хотя они уже аварийные, что им еще больше придется жить, а у них там дети живут. Опять же, здесь это же вопрос, сразу вернусь, это вопрос недоговоренности, недопонимания и недосказанности. Сегодня мы стараемся эти вопросы не лишь, да, они возникают. Да, они возникают в каких-то ситуациях фактически, потому что так ситуация есть, но зачастую, наверное, больше половины случаев это больше по политическим и каким-то надуманным причинам, авось я не хочу.
Угу.
То есть, ну, вот в градостроительном кодексе написано, что при утверждении любого документа формулировка интересная, могут направить заинтересованные стороны замечания предложения.
Кто эти стороны?
Но любое заинтересованное предложение комиссии должно быть аргументированный ответ дать, да, либо нет. Но бывают же такие предложения, а я не хочу, чтобы строилась здесь дорога. Когда ты спрашиваешь, а почему нет, а вот не хочу. Вот мне неохота, чтобы я работала техника. Вот я не хочу, чтобы в 10 метрах от моего дома проезжал бетоновоз, потому что я не хочу. То есть здесь нужно взвешивать реальные опасения людей, когда они переживают за безопасность, когда они переживают за вообще проживание на этой территории, когда они переживают, что элементарно и так во дворе тесно, негде поставить машину, а мы здесь еще ставим свечку, усугубляем ситуацию. Мы должны всеми градостроительными действиями улучшать ситуацию. Но в ряде случаев принимались решения, которые не улучшали, а ухудшали.
Вот. А кто за это отвечает? Кто принимает эти самые решения? Какие-то люди?
На сегодняшний день полномочия у нас, они по утверждению документации, они у нас возложены в муниципалитет.
Угу.
Полномочия по согласованию теперь в том числе есть у нас. Поэтому мы в силу, наверное, тех решений, принятых главой республики, мы не вмешиваемся, не говорим городу, не стройте здесь вообще жилье.
Угу.
Мы не говорим городу, не стройте здесь промышленные объекты, понимая, что без промышленности, без той налоговой базы, которая генерирует промышленность, нам и жилье не нужно будет. Не будет промышленности, не будет рабочих мест, не будет налогов, не будет жилья, и не на что будет все это обслуживать. Мы должны понимать, что жилищно-коммунальное хозяйство, которое обслуживает наш жилой массив, всей республики, оно планово-убыточное.
Угу.
Если бы не та генерация доходов всех крупных муниципалитетов от промышленных коммерческих объектов, ну, мы бы не смогли бы все это содержать. Поэтому должен быть баланс.
Это
понятно, когда мы говорим, что давайте с подветренной стороны там, крупного муниципалитета, крупный промышленный объект сделаем, который генерирует первую категорию опасности, надо подумать, а вообще угу. нужно или нет. Когда мы понимаем, что можно чуть дальше, чуть больше потратить средств на строительную инфраструктуру, дорог, ЖД-путей, Но там вопрос не возникнет. Там уже вокруг объекты первого класса, там уже сложившаяся санзона, там уже в принципе нету жилых массивов, которые могут поднять вопрос, что это неправильно. Б, мы сами поймем, что это правильно, лучше разместить там. Поэтому правильно взвешена градостроительная политика, и республика вынуждена была это сделать, дабы не усугублять ситуацию, чтобы этот снежный ком остановить.
Вот, логика здесь понятна, и, в общем, когда глава республики стал на это внимание обращать, какая-то вот надежда появилась в хорошем смысле этого слова. И тут, получается, у нас вот новый объект возникает уже при нынешней, скажем, команде. Я имею в виду кафе на проспекте Октября и риски, что там появятся высотки. По крайней мере, люди так думают, люди собирают подписи. И вдруг выясняется, что документы уже были выданы застройщику некому при Ради Хабирове. То есть он говорит одно, подчиненные делают другое. Или люди просто не знают. На самом деле все иначе выглядит. Вот почему проблема вроде как озвучивается, желание ее решить озвучивается, но фактически мы вновь получаем риски, как минимум, эти проблемы увидеть вновь.
Ну, я уже в самом начале говорил, эта проблема, в том числе то, что вы сказали, она от недосказанности,
вот.
А иногда от смелости принятия решений и смелости отвечать за свои действия.
Так.
Если вот ты
по конкретному кейсу что можно сказать? Там действительно так?
Мы же говорим, мы живем в правом государстве.
Ага.
А любое должностное лицо, принимая решение в правом русле, несет за это ответственность. Соответственно, решение, принимаемое должностным лицом, если он понимает, что это решение каким-то образом может быть связано с какой-то политикой, либо с каким-то мнением руководства, притом с аргументированным мнением руководства, оно должно быть поднято, обсуждено.
Угу. Согласен.
А понятно, что это есть риски лично для какого-то лица должностного. Но зато это понятное, честное правило игры.
Так.
Прямо говоришь ситуацию, как есть.
И как есть, вот
как
здесь конкретно.
Есть, как есть.
А как есть здесь, вот конкретно по проспекту Октября? Здесь, тут даже не местные жители, а просто горожане в целом, которые любят свой город, возмущаются тому, что там могут появиться высотки.
А я почитал горожан. В большей части, да, это те люди, которые, может быть, в свое время ходили в кафе «Снежинку».
Сам например.
Был, да, сам с силу молодости был, наверное, в кафе. Как бы для меня, как бы... А кафе это что-то такое нарицательное. Первые фотографии перед этим объектом, когда тебя не пустили, ты не прошел фейс-контроль, потому что ты молодой. Там вторая фотография, тебя тоже не пустили. Ты был слишком молодой с другой камерой. Ну, то есть там много интересных событий у всех происходило. Так или иначе, каждый горожанин имеет отношение к этому объекту. Ну и понимая, что рядом находится такой очень знаковый объект для всей молодежи, вообще для всей республики, это цирк. Я понимаю, что здесь, наверное, вопрос, ну... Больше эмоций, что вот зачем каждое возможное пятно земли должно застраиваться.
Да. Да и бог с ним, с кафе, понятно, что его не будет. Но как бы место культурное должно оставаться культурным. Об этом речь.
О какой культуре вы можете говорить, если там последние 10 лет, какой 10 лет, 20 лет был развлекательный клуб, о которых очень много эмоций.
Ну ладно, к словам придираться. Имею в виду культуру, отдых, вот это
культура, все. Культура, отдых, да. Но опять же, все же должно сочетаться. Если этот объект мешает с точки зрения... нормативы безопасности, эстетического вида. Значит, нужно сделать, чтобы его либо не было, либо он соответствовал этим требованиям безопасности.
Жилые.
Либо соответствовал требованиям безопасности, либо эстетическому виду. Есть вопросы архитектуры, есть вопросы планирования, есть вопросы безопасности, есть вопросы вообще возможности размещения. Поэтому надо совокупность смотреть. Решение в свое время муниципалитет принял, документы выданы. Но, значит, нужно сесть и посмотреть все эти решения. Еще раз посмотреть и взвесить правильно. Посмотреть, а как возможный объект, который находится в собственности какого-то застройщика. Так, куда он находится в собственности? Хорошо, если он не может это делать, что он может сделать так, чтобы это не нарушало эстетический вид там, цирка, чтобы это не привело к каким-то последствиям, либо рискам для парка, который всем любим наш парк. Мы понимаем, что по этому парку очень много работы у нас предстоит в ближайшее время. Ну, я как бы немножко разбираюсь в лесном хозяйстве, понимаю, что там, наверное, треть деревьев подлежат как бы лечению, либо просто удалению из-за посадки. Нужно посмотреть комплексно. Комплекс мы понимаем, что в рамках 45-летия ближайшего мы проведем реконструкцию нашего государственного цирка, в том числе с внешним обликом, и вернем статус этого объекта, вернем, наверное, те цирковые труппы мировые, которые приезжали туда, но в силу старости здания мы вынуждены их не принимать. Поэтому... И это должно вместе сочетаться, когда, ну, вот историю расскажу, наверное, давно, может, не помню, когда строились напротив Юризани свечки КПДшные.
Так? Да.
Ох, какая общественность очень шумела.
Угу.
А когда они появились?
Ну, как-то
правда,
забылось.
По планам была ситуация такая, что должны были симметрично еще построиться две свечки на месте торгового центра Юризани. Тогда вообще, в принципе, очень хорошо смотрелось бы, на самом деле. Но этого не случилось. Но когда появился объект, его видели вживую, и почему вообще та же самая общественность, то же самое архитектурное. И вот я, допустим, по кафе от архитектурного сообщества не слышал ни одного жестко отрицательно. Есть скептики, которые говорят «парк». Есть скептики, которые говорят «сочетание с цирком». Согласен с ними. Должно все сочетаться. Оно по тому же самому зданию на КПД, бывшем офис КПД, угу. Высотное здание, по тем же четырем сезонам. Находясь в близости от этого здания, немножко подавливает, наверное, громоздко это здание. Так
да,
ведь?
Да.
Но вы посмотрите, как он смотрится со стороны Черниковки, когда едешь, как он смотрится с проспекта. Это тот же самый высотный дом, а при въезде в Черниковку полукруглый дом с круглыми элементами, архитектурами, когда он строился, очень много было возмущений. В основном жители, проживающие в Черниковке, привыкшие к восьмиэтажкам. Слово «восьми этажей», в Черниковке как-то догма была «восемь этажей». Дом был признан два раза этот жилой комплекс вместе с Иском был признан лучшим жилым комплексом Российской Федерации. Попробуй там купить сейчас квартиру. Там квартира не дешевле, чем в центре города. Очень хороший. Но там был комплексный подход, который учел облик, учел этажность. Где-то сделали ниже, где-то сделали выше. То есть здесь постарались учесть мнение всех. Поэтому здесь, наверное, ситуация в этом вопросе ставить точку, мне кажется, рановато. Здесь должно быть учтены мнение всех, мнение экспертов, специалистов. Не просто, опять же говорю, не хочу со стороны там, некоторых обывателей Фейсбука, которые постоянно на любой странице пишут «нет». Ну, потому что, наверное, им так говорят «нет», либо потому что они сами так считают.
Да ведь опять неловкая ситуация может возникнуть. То есть, когда уже дойдет до дела, застройщик зайдет туда с техникой, вновь что-нибудь произойдет, и придется опять вот незаконными, по сути, путями отзывать всю документацию. Почему бы заранее это все не сделать?
А на самом деле, по самому же самому ситуации шатар оставили, ничего не отзывал, застройщик сам добровольно принял решение остановить строительство.
Ну, как сказать, добровольно, а суды, а требования возместить,
ну, это потом уже было, когда это же компенсировать, возместить от застройщика, это же он в силу своего... Он согласился, но он имеет право на защиту.
Угу.
Любой человек, неважно, виновный, невиновный, имеет право защищаться. Он защищался. Он защищал, в первую очередь, репутацию свою будущих проектов, что он, как застройщик, может постоять. Вот надо понимать, что в любой стройке... Да, когда возникают проблемы в процессе стройки, это проблемы не только застройщика. У застройщика есть партнеры,
uh-huh.
а партнеры – это его покупатели.
Uh-huh.
И когда он защищался, он показывал для своих будущих партнеров, что он сильный, что он
хорошо,
может.
Хорошо, принимается. И вот в итоге два застройщика, которых мы так или иначе упомянули, это ПСК-6, это Жилстройинвест, один из них как раз 4 сезона, все эти награды, все замечательно. И они всякими правдами и неправдами, по крайней мере, говорят о том, что могут покинуть наш рынок, потому что сейчас работать невозможно. Я сейчас, опять же, обобщаю, да, много чего сказано. Почему же так происходит? Почему до сих пор не удалось вот, договориться, в конце концов, претензии высказать, разобрать их и дальше работать во благо республики?
Вот назову один такой фактор, раз вы назвали застройщиком. Ну, а кто-то говорит, что, пожалуйста, только у нас стройте. У нас застройщики из других регионов. С Татарстана, с Удмуртии,
есть.
С Москвы.
И вот они говорят, теперь наши, их приглашают, а нам работать не дают.
Наши же застройщики строят в Москве. Наши же застройщики строят в Казани. У нас очень сильные строители в НЗМ. Нефтегазстрой, 7700 штатных.
То есть парочкой можно
которые
не пожертвовать.
Работают, нет, я не знаю, ага. Которые работают в других регионах. Ну, мы же не ревнуем, что они работают в других регионах.
Да.
Пожалуйста, работайте, генерите налоги, в том числе генерите у нас здесь. Застройщик решил, пожалуйста, строить. Ну, давайте Жилстройинвест.
Угу.
Мое мнение, пусть кто-то его не разделит, так не нужно было торопиться, а нужно было провести слушание, обсудить с жителями. Я считаю, что объект на Зорге никому не мешает.
Угу.
Он строится на территории уже ранее застроенной, там нету сумасшедшей этажности, там нету превышения площади застройки. Так, ну вы проведите слушание с участием жителей, объясните, что предыдущий застройщик, к сожалению, ни одного квадратного метра в социалку не устроили. Но если застройщик нам говорит о том, что он готов построить садик, хотя бы пусть половину садика, реконструкцию школы, которая позволит дать... места в социальных объектах для нового, и в том числе для тех, которые покупали у других застройщиков, но это должны люди узнать путем проведения официального документа публичного слушания. Зачем выдумывать какие-то непонятные ситуации, подставлять потом других, и в итоге что мы получили? Мы получили иски прокуратуры, в том числе за этот вопрос.
И чиновники которых, идут на встречу и проводят слушания в новогодние
праздники.
За которых страдают
теперь другие застройщики.
Да.
Есть законодатель, сказал, надо проводить слушания, бояться их нельзя. Вышел человек, но любой довод, есть контрдовод, но любое аргументированное решение, я понимаю, если бы застройщик внутри жилого микрорайона размещал объект 2-3 класса опасности охранной зоны, но любой довод, что он нарушает закон, мы как чиновники можем сказать, да, он нарушает, его там не будет. Ну, если застройщик говорит, я готов построить жилой комплекс и решить в этом квартале вопрос социальной инфраструктуры не просто вопросом бумагами, здесь будет садик, а конкретно физической работой, вложением своих средств. Это правильное решение, которое...
Хорошо. Давайте мы на этой паузу сделаем. Продолжим разговор с замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артемом Ковшовым. Через несколько минут оставайтесь на их. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, на YouTube-канале «Эхо Москвы», в социальной сети «Одноклассники», замминистра строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов в гостях нашего эфира. Руслан Валиев у микрофона. Опять же, один из пунктов, который вы упомянули в качестве задач министерства, это так называемая реновация ветхого жилья. Я тут вот готовился, нашел, что в 2018 году, когда вы только пришли, вы об этом много говорили на встречах с журналистами. Нужна реновация. И вдруг я вспоминаю вот эту самую глобальную реновацию, которая в Москве идет уже давно. И начинаю понимать, ведь у нас дальше слов не сдвинулось, и у нас денег, наверное, таких нет. Или я ошибаюсь?
Ну, реновация города Москвы и та реновация, которая запущена в субъекты Российской Федерации, это разные вещи. Если сравнивать бюджет Москвы и бюджет республики, несопоставимые цифры, поэтому Москва генерит там, 60% доходов в России, поэтому там сугубо реновация идет за счет государства полностью. То есть здесь у нас государство, федеральное правительство, понимая, что в других регионах, ну, там, за редким исключением, может, еще пару городов небольших, Сочи, например, не запустишь, выпустили в прошлом году закон о комплексном развитии территории, который, так называемый, позволяет запустить реновацию с участием государства. В том числе государство может компенсировать часть квадратных метров путем выкупа аварийного жилья, но при этом создавая открытые правила игры для бизнеса. Вы, наверное, помните историю там, договоров развития территории, ДРЗТ, печально известную, с множеством уголовных дел, закончилось которое, что республика очень много средств вернула в федеральный бюджет. Новый закон позволил учесть все эти нюансы, учесть возможность маневрирования закона, учесть возможность того, чтобы застройщик снимал прибыль и уходил, не сделал свои обязательства. Все это в этом законе почищено, убрано. Мы в сентябре этого года приняли так называемый свой норматив на основании этого закона. Это нормативный акт республики, 6 нормативных актов о комплексе развития территории. Слово «реновация» будет зашито там. На сегодняшний день мы уже запускаем ряд территорий по Чишминскому району, Туймазам, Стрельтамакот. Мы с Содой запускаем территорию под комплексное развитие территории. И в том числе по Уфе. По Уфе мы проанализировали площадки. У нас на сегодняшний день так называемых кварталов, где мы можем провести реновацию. А что это значит? Это реконструкция существующего жилищного фонда, либо проведение в порядок фасадов, надстройка этажей, либо строительство в этих кварталах нового жилья, расселение туда же жителей, чтобы люди оставались в тех кварталах, которые они жили всю жизнь неудобно. Почти на 3 миллиона квадратов. На сегодняшний день вся нормативная база имеется, и мы с Уфой это запускаем. Мы планируем, что в следующий год у нас уже определены первые территории. Мы на сегодняшний день создаем так называемого регионального оператора, который будет заниматься КРТ. Но мы понимаем, что один региональный оператор не справится, основной акцент будет все-таки лежать на частных застройщиках, потому что того объема средств, который необходим для начала, то есть нужно построить, так называемые, забойные дома в кварталах. Их просто у нас сейчас нет, у нас очень много других задач социальных, это здравоохранение, как вот оговорка по Фрейду у вас была. Очень много объектов здравоохранения мы строим. Сейчас начинаем еще крупные объекты по, знаете, это у нас Туймазы, это у нас Сибай. Очень много социальных объектов. У нас очень серьезный был провал в части строительства школ-садиков. Мы сейчас догоняем то, что не сделали в свое время. Соответственно, мы понимаем, что в развитии территории, в развитии застроенных территорий, в реновации существующего жилищного фонда без бизнеса мы не зайдем. Но бизнес очень... После тех историй, там же не только чиновники пострадали, очень сильно бизнес пострадал, сколько они денег сюда вернули. Они хотят открытые правила игры. Когда мы после принятия нормативки в декабре этого года начали писать нормативку республиканскую, мы ее писали вместе с ними. И мы смотрели, как они отреагируют, а готовы ли они под эти требования пойти. Разумеется, мы не шли по тому, кто как хотел бизнес, но мы осторожно пробовали каждое решение на той или иной застройщике. В основном это были государственные застройщики. ФРЖС, МУПИСК, фонд жилищного строительства. И понимаю, а сможет ли с этими критериями он вообще этот квартал развить? И методом проб и ошибок мы к сентябрю утвердили эту нормативку. То есть можно было как? Можно было в январе запустить несколько территорий. Я знаю точно, мы бы ошиблись. Но 9 месяцев этого кропотливого труда получили мы хорошую норматив, которую сейчас некоторые регионы берут за практику и просто переутверждают.
А можно пример какой-нибудь? Какая территория первая на очереди?
Ну, на самом квартал? Деле территорий много. Это и Южный склон у нас пойдет по КРТ. Это у нас и территории, так называемые, застроенными военными бараками в Черниковке, Кремлевской двухэтажке, которые еще в свое время, года 3-4 назад презентовали. Мы тогда надеялись, что реновация Москвы пойдет с учетом бюджетных денег через федерацию, и федерация даст всем субъектам. Но когда федерация, наверное, посчитала, сколько нужно денег, это фактически бюджет Российской Федерации, все триллионы рублей. Поэтому создали хорошие прозрачные правила игры для бизнеса, когда бизнес может работать, люди смогут получать нормальное, комфортное жилье, не согласны, остаются в этом доме жить. Это их решение. Это первое. Второе. Мы завершаем досрочно на следующий год аварийную программу, которая должна была завершиться в 2024 году, но мы завершаем ее в 2024 году. Сразу скажу, программа небольшая, всего порядка 50 тысяч квадратных метров. Для республики это немного, но мы уже договорились с федеральным центром, что на следующий год мы запускаем новую программу, новую досрочную программу, которая нам позволит, так правильно назвать, решать проблемы по аварийным домам не менее тех квадратных метров, которые появляются в этом году. То есть каждый год определенный объем жилья переходит из статуса предаварийный либо капитальный ремонт стать аварийным. И мы должны сделать так, чтобы револьверным способом мы каждый год сносили аварийное жилье и предоставляли людям новое жилье не менее того, что вовлеклось в оборот как новое аварийное. Мы понимаем, что в 2024 году мы эту тенденцию перейдем, когда у нас общий объем каждый год будет увеличиваться. У нас, кроме федеральной программы по аварийке, реализуется республиканская программа.
Деньги в ней есть?
Деньги в ней в этом году завершаются. Мы запустили еще одну республиканскую программу. Мы наконец-то решили эту извечную проблему, нашумевшую проблему. Вы ее слышали, Уфимское шоссе. Угу. Два подъезда расселили лет на 7-8 назад. Два подъезда подвисли. В 2018 году руководство республики нас поддержало, выделили средства, мы построили вместе с частным застройщиком, не государственным, а частным, прекрасный дом на улице Тихорецкой, хороший, качественный дом.
А когда снесется этот объект аварийный?
Дом введен. Ага. Республика выделила деньги на приобретение квартир. Дом введен, 4,5 тысячи квадратных метров. В декабре оформим все документы. Надеемся, что успеем часть квартир уже людям дать, чтобы люди с маневром, они в маневренном фоне сейчас живут. Но здесь какое? Здесь по НТИН договоренность такая. Республика дает деньги на переселение граждан, а город Уфа занимается демонтажом.
Ну, хорошо.
Мы так решили проблему Жукова, 5/1 вставка. Тоже известная проблема, очень много передач сняли, когда построили два больших дома, сделали вставку. В 80-е годы, к сожалению, не учли взаимовлияние домов. Дома начали с разной усадкой садиться, секция начала плавать. По ней тоже решили вопрос. В декабре вводим дом в эксплуатацию. Рядом на Жукова, может, помните скандальную историю, наш фонд строил дома на месте старого самовольного гаражного кооператива. Угу. Построили 4-подъездный дом, из них 2 уже в подъезды вводим. Там получат аварийщики по Жукову, там получат нуждающие наши, там получат квартиры-сироты, те, кто должен по закону получать льготный
жилье. Понятно, спасибо. Здесь мы все темы, наверное, точнее, все объекты упомянуть сейчас не можем себе позволить. У нас есть другая глобальная тема, это обманутые дольщики, учитывая количество вопросов, которые на эту тему нам шлют. И в целом глобально, и в частности по отдельным объектам. Тут и по Иглино, и по Кирово в Уфе. Но я начну вот с того, что у нас руководитель уфимского подразделения Фонда защиты прав граждан дольщиков Равиль Батурин был как-то в эфире пару месяцев назад. И как-то у меня сложилось такое очень благоприятное впечатление после разговора с ним, что якобы у нас вот уже сейчас по всем проблемным объектам есть решение, по всем ним будет федеральное финансирование, объекты будут либо достраиваться, либо будет компенсация в виде денег. И, в общем, все хорошо. Тем более, что новые обманутые дольщики не появляются, у нас эскроу-счета, скоро заживем счастливо. Но, судя по тому, что люди пишут, это не совсем так.
То есть, я соглашусь с людьми, на самом деле, не так. Ага. Во-первых, руководителем регионального фонда защиты прав граждан является Олег Масович Султанов. Угу. Региональный фонд создан распоряжением правительства, и назначен этот человек распоряжением правительства. Равиль Батурин – это директор службы технического заказчика федерального фонда, который отвечает за качество тех домов, по которых принято федеральным фондом решение строить. За качество, за количество, за стоимость, да. Он, к сожалению, в силу, наверное, не может ответить за все объекты, так как часть объектов республика завершает вместе с федеральным фондом достройка либо выплаты. Часть объектов мы завершаем сами. Угу. Путем достройки через финансирование, либо путем предоставления там, земельных участков в рамках масштабных инвестиционных проектов. В целом, Стас, может, озвучите кратко какие-то объекты? Быстро пробежимся буквально, чтобы
не слушали. Ну, вот то, что я уже сказал.
Ну, Глино, какой объект?
Сейчас открою, пока Кирова, значит, Достоевского.
Ой, Кирово-Пархоменко, наверное, да. Один из самых старых объектов.
Да, да, да.
Данный объект попал в соглашение с федеральным фондом. Была введена процедура банкротства в силу, наверное, требований закона о банкротстве. Процедура банкротства в отношении застройщика. К сожалению, мы сейчас не можем обеспечить финансирование этого дома либо на дострой, либо на выплату. Две причины. Первое, незавершенный объект строительства в силу действий застройщика и ЖСК в свое время стал собственностью ЖСК. Угу. Чтобы фонд финансировал, он должен финансировать какой-то объект. данному объекту застройщика нет. К сожалению, некоторые из руководителей ЖСК отказываются нам передавать вот эту незавершенку. Ну, я думаю, мы добьемся этого вопроса. Незавершенка будет у застройщика банкротного. Второе. Граждане, а есть такое понятие РТУС, реестр требований участников строительства, и только те граждане, которые попали в РТУС, имеют право либо на получение квартиры, либо на выплату. Но в силу некоторых ситуаций мы не понимаем, а все ли граждане вообще оплатили за эти квартиры, так как платили они квартиры ЖСК. ЖСК в рамках уголовного дела в отношении предыдущих руководителей ЖСК не подтвердил оплату застройщику. Соответственно, граждане должны пойти в суд и доказать, что они реально платили за эту квартиру, а суд же проверяет не только, что они платили, ну, платежка, квитанция приходит. Да. Он же вплоть до того, а мог ли бы человек в то время найти эти 2 миллиона рублей, чтобы купить? Он проверяет справки о доходах, расчетные счета на тот период времени. У нас есть опасение полагать, что часть граждан в сговоре с предыдущим руководством фактически не платили. Поэтому люди всеми правда-неправда не хотят идти в суд и включать себя в РТУС. Но если они не пойдут в суд, иного варианта нет, они просто могут остаться без ничего. Это единственный шанс доказать, что они платили, включиться в РТУС. Мы оформим незавершенку, и в следующем году решение фонда будет принято. Скажу так, что денежные средства для этого объекта зарезервированы федеральным фондом, софинансирование республики есть, но просто граждане должны понять, что то, что предлагаем мы, как контролирующий орган, это решение проблемы. Угу. Почему-то некоторые люди сталкиваются с нами и говорят, что мы там преследуем какие-то интересы. Но арбитражный управляющий, который пришла на этот объект по нашей просьбе, она ничего там не зарабатывает. Он убыточный объект, на самом деле, она даже свою зарплату не сможет обеспечить. Она вынуждена была уйти, потому что ее атаковали жалобами с двух сторон. Застройщик, ЖСК, застройщик. Ну, некорректно, на самом деле. Человек пришел помочь, мы пришли помочь. Я понимаю, что был первый объект, но мы уже масса объектов. Либо вы смогли выплатить компенсацию, либо начали строительство и завершили это строительство. Ну, скажу так, что за 4 года работы, если взять совокупности те объекты, которые были проблемными, либо предпроблемными, когда мы понимаем, что вот-вот он влезет в банкротство, либо у него просрочка больше 2 лет, больше 10 тысяч семей получили квартиру. Я каждого не помню, конечно, но на самом деле так и есть.
А сколько еще остается?
На сегодняшний день 3900 граждан, порядка 4000, ожидают достройки тех домов, по которым принято решение о строительстве, либо выплаты компенсации.
Угу. Альберт спрашивает по поводу домов БАШ ЛСТК, литер 3-5, село Иглино. 1,5 года прошло с момента решения Дома РФ о достройке.
1,5 года прошло с решения Дома РФ о достройке, да, там 4 дома всего было. По 2 домам фондом было принято решение о выплатах, люди получили выплаты, практически все там, за исключением единиц. На сегодняшний день фондом принято решение о пересмотре решение правления по тем объектам, где строительная готовность меньше 80%, есть риски отсутствия тех или иных инженерных коммуникаций. Вы знаете, проблемы Глино, там отсутствует централизованная канализация. Вообще вопрос, как выдавливать решение строительства, МКД без централизованной канализации. Но это пусть другие разбираются. Мы направили заявку по данному объекту о пересмотре решения, переход с достройки на выплаты, что позволит во втором квартале людям получить компенсацию с учетом рыночной составляющей по данному дому. Первые 2 дома получили, второй дом, 2 дома тоже получат на следующий год. Денежные средства для этого зарезервированы, нужно пройти так называемые процедурные моменты. Сейчас мои коллеги находятся в федеральном фонде, как раз этим вопросом занимаются.
Угу. Вопрос не по жилью, но по застройке. Почему было принято решение по строительству грибного канала в Демском районе, а не в Энорсе, на Теплом озере, где клуб сейчас занимается? Рустем.
Я так скажу, что прерогатива подготовки технических заданий, обоснований по конкретным направлениям отрасли, это, наверное, все-таки данная ситуация Минспорт. Надо задать вопрос Минспорту. Я как не специалист о греблях, байдарках и каноэ, как у нас в простонародье говорят, не могу сказать, почему. Температура воды, скорость течения. Не могу комментировать. Моя задача – получить техническое задание, проверить на правильность там, тех или иных параметров и обеспечить качественную проектную документацию и безопасное строительство и возможность потом эксплуатировать. Но если специалисты с Минспорта вместе с Федерацией приняли решение в Деме, ну, значит, такое вот решение приняли. Я здесь не смогу комментировать.
Угу. Вот тут еще слушатель, раз уж мы говорим про качество работ, жалуется на качество домов уютного, не могу разобрать. В Деме комплекс задерживался, и вот строители сдают якобы, город принимает, а фактически там ничего не работает. Вот ничего не работает, это, конечно, наверное, неправильно совсем формулировка, но вообще есть ли какие-то критерии, то есть вот какие-то вещи, которые, например, не вполне хорошо реализованы, и из-за этого дом принимать нельзя? И кто-то за это несет потом ответственность?
Ну, конечно, у нас любое многоквартирное жилье, так же, как и любую стройку, больше 2 этажей, больше 1500, принимает Государственный комитет по строительному жилищному надзору. Там работают эксперты по всем направлениям. Электрики, санитары, пожарники, строители. То есть они проверяют от последнего гвоздика на фасаде, заканчивая каждым фитингом на трубе. Поэтому если в доме что-то не функционирует, дом просто не принимается. Но если все функционирует, дом принят, потом эксплуатирующая организация начинает запускать ИТП, начинает прогонять так называемый воздух в системе, пробки в системе. Ну, любой, кто строил, наверное, свое жилье, либо так или иначе участвовал, что эта проблема на самом деле есть по системе отопления. Я этот вопрос запишу, это, скорее всего, застройка, это дом предпроблемный, его буквально недавно сдали, мы с коллегами с администрации города обсудим. Там, скорее всего, вопрос либо ВТП, потому что очень долго решался вопрос подключения теплотрассы, в том числе из-за технических вопросов ВТП. ВТП, индивидуальный тепловой пункт. Не вижу здесь ничего страшного, дом завершен. Инспекция строительного надзора подписала заключение. Соответственно, рисков безопасности эксплуатации проживания здания нет. Соответственно, ну, какие-то нюансы есть, мы это докрутим. Я сейчас сразу же после встречи с вами созвонюсь с главой Демского района, уточним, проконтролируем.
Ну хорошо, те вопросы вот отдельные по отдельным историям, которые я не успел задать, наверное, потом систематизирую и передам, чтобы уже отдельно.
Дополнительные инциденты нам сделаются, да?
Вроде того, минуя систему инцидент, правда. Значит, то, что сейчас вот я предположил, я прав или все-таки не факт? Я имею в виду, что когда мы, надеюсь, решим текущие проблемы обманутых дольщиков, новых у нас не будет. Или риск есть, что они появятся еще?
Смотрите, если... то есть большинство застройщиков уже перешли на новый механизм финансирования. То есть деньги остаются на счетах банка, банк кредитует застройщика, после ввода закрывается процент, и он получает свою прибыль там, в остатке. Либо не получает, если у него плановая убыточная финансовая модель. Но такого не может быть, потому что банки проверяют модель. Застройщик должен зарабатывать. Для чего тогда он работает? Если он не зарабатывает, значит, здесь что-то неправильно делается, какие-то цели преследуются. Даже если по той или иной причине застройщик станет, банк вернет. Если банк коммерческий не вернет, за него возвращает агентство страхования вкладов. А агентство страхования вкладов – это уже Российская Федерация. Поэтому дважды граждан застрахован. То есть здесь я рисков никак не вижу. Есть примеры в России, когда застройщики уже вставали. Вставали сами в силу там, определенных нюансов, как вы говорите, может, политических, может, технических нюансов, и банки возвращали. Банки повзвращали, потом забирали это имущество как залоговое имущество, и сами принимаешь. Стали на торги, продавали, сами струнятся. Но люди свои деньги вернут.
У меня вопрос такой от себя, скажем, но на уровне своего бытового восприятия, да, элементарно, вот там, по тому району, где я живу. Когда у нас все уровни власти, все ответственные лица начнут работать, я не знаю, заодно? Я что имею в виду? А застройщикам выдается земля, они строят дома. Некоторые даже инфраструктуру возводят, я имею в виду детские сады. А параллельно инфраструктура общего пользования, как то, дороги, например, да, не развиваются. Город или там кто за это отвечает, обращается к этому вопросу лет через 5 после того, как люди там уже живут.
А какой микрорайон?
Ну вот в данном случае я говорю про Забелье в сторону 8 марта, да?
Микрорайон как называется?
Ну вот я-то в Соснах живу, там строят 8 марта, еще помимо самого поселка многоэтажное строительство. В этом году дорогу отремонтировали. Я задаю дорожникам вопрос, вы зачем ее ремонтируете? Ее реконструировать надо. Они говорят, мы на 10 лет вперед отремонтировали, на 10 лет там проблем не будет. Я говорю, проблема другая, не в том, что дорога плохая, а в том, что надо ее расширять.
Если это ваш личный вопрос, ну, я могу вам лично потом ответить?
Но это же пример не только моего, это же в целом у нас так происходит, к сожалению. То есть сначала дома, потом социальная инфраструктура, садики, школы, и только потом уже проезжая часть, общественный транспорт и так далее.
Вот, к сожалению, не все научились до сих пор работать комплексно.
Да.
Вот это я про первое. Это. Второе, к сожалению, многие не умеют работать параллельно. Все любят последовательно. Вначале мы положим асфальт.
Хорошо.
Потом вспомним про инженерные сети. Построим инженерные сети, забудем, что асфальт трогать нельзя, и надо, можно открытым способом, перепашем асфальт, сделаем, потом отремонтируем. Через 5 лет еще раз отремонтируем. К сожалению, это отсутствие комплексного подхода, который на сегодняшний день, во благо тех решений, которые есть сейчас у нас в республике, не только в республике, у нас очень сильно сейчас работает Министерство строительства, наш куратор в строительном блоке в Российской Федерации, Марат Шакирович Куснулин, он именно генерит этот комплексный подход. Если зачем заходить в 100 проектов, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, давайте зайдем в 20. Но мы будем понимать, и люди будут понимать, когда будут дороги, когда будут садики, школы. Садики, школы нужны не когда уже люди вышли с баннерами и говорят, ну, здесь проблема, нам обещали, нам застройщик обещал, на картинке нарисованы 5 лет назад, вон, вытащишь баннер висит. А реально это делать. Начали застройщики это понимать, что параллельный процесс строительства всех благ, которые они предлагают на первом этапе, позволит ему в будущем просто лучше работать, больше зарабатывать.
Да.
Поэтому сейчас этот комплексный подход мы генерим, и генерим не только в государстве, но и мы его прививаем застройщикам. Может застройщик сам строить социальные объекты, финансовая модель позволяет? Строй, строй. Этот, помогай себе же.
Но дорогу же строить с него не получится
вот
все-таки.
Вот задам вопрос тебе, как жителю микрорайона Сосны. Давно там живешь?
3 года.
3 года. Если бы 3 года назад, 4 года назад, когда, допустим, ты задумался купить, ты уже увидел строительство садика, школы, ты в 2 раза быстрее бы купил там.
Возможно. Но согласен? Я рассчитывал на садик. Но сейчас
да,
уже
вот
расстроился.
А сейчас жду. Уже, да, вот понимаешь. А сейчас до многих это наконец-то дошло. И они понимают, что пустые обещания в рекламных буклетах и на баннерах, это не, уже люди не верят этому.
Время наше заканчивается, но нам есть еще о чем поговорить. Я надеюсь, в ближайшее время вернемся к разговору с заместителем министра строительства и архитектуры Башкортостана Артемом Ковшовым. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания.